Дорогие друзья, я очень благодарна всем, кто сегодня пришел, и мы будем говорить о философии, которая имеет прямое отношение к теме выставки, развернутой в Еврейском музее «Центр толерантности». Выставка называется «Авиация авангард». Собственно, вот тот прорыв, космический прорыв России, который совершился в конце 50-х, начале 60-х годов, когда в сущности началась новая эра. Эра уже человека космического, человека не только обитателя Земли, но и гражданина Вселенной, как его называл Константин Циолковский, она готовилась другим прорывом, победой человека в околоземном пространстве, в воздушном пространстве, да? Победа его над, так сказать, вот силой земного тяготения здесь еще, рядом с Землей. И, собственно, вот эта мечта человечества о преодолении силы земного тяготения первоначально вывела человека в воздух, да? Когда, так сказать, вот этот самый полет, авиаперелеты, они стали возможны. И, собственно, не сама мечта человечества о полетах, сначала полетах, авиаполетах, а потом и космических полетах, она сопровождалась таким мощным литературным и культурным движением. И, собственно, об этом литературном, об этой литературной, культурной и философской подкладке вот этих вот технических и инженерных прорывов мы поговорим в двух лекциях, которые представляются сейчас вашему вниманию. Первая лекция, она посвящена, собственно, эти лекции объединены темой философия космизма и культура русского авангарда. То есть они говорят о течении философской научной мысли второй половины 19-20 века, представители которой вот этот самый источный для философии и культуры тезис о взаимосвязи человека и космоса, микрокосма и макрокосма, они развернули его в таком творческом проективном смысле. То есть они заговорили о человеке не только как созерцателе мира, открывающем для себя мироздание, они заговорили о человеке как о деятеле мироздания. И, собственно, это был главный их пафос и главный их посыл. И первая наша лекция, она посвящена такой общей теме русский космизм, образ мира, человека, истории. То есть мы поговорим о той новой картине мира и новом образе человека, который, собственно, философы-космисты и создавали. Ну, прежде всего, для тех, может быть, кто первый раз слышит о космизме, следует назвать некоторые имена. То есть это течение, которое многолетно и многообразно, удивительным образом соединяло в себе философов, ученых, богословов и деятелей культуры. То есть это было такое целостное явление отечественной философской и научной мысли. Но ее таким синтетическим родоначальником является Николай Федорович Федоров. Московский Сократ, как его называл отец Сергей Булгаков, удивительный мыслитель, загадочный мыслитель. Тут разные были определения ему дадены. Лев Толстой, который общался с Федоровым во второй половине 80-х годов, говорил: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Владимир Соловьев, прочтя его, одно из его сочинений, написал ему: «Ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути к Христу. Со своей стороны могу признать вас моим учителем и отцом духовным», и так далее. То есть они очень высокие слова говорили в культуре. Собственно, вот основные тезисы, это мини-цитаты, такие афористические цитаты из него. Он вообще был мастер такого афористического яркого слова, который в сущности обнимает вот круг идеи космизма. Почему он, собственно, и входит в философию космизма? Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Этот тезис я раскрою дальше. То есть это мысль о человеке как разуме, самосознании природы, в котором природа как бы приходит к самосознанию, к рефлексии, и, так сказать, и человек становится водителем природы к совершенству. Второй тезис, он связан с перспективами человека, то есть с восхождением от человека смертного, страдающего, несовершенного к человеку бессмертного и преображенного. Мечта всех религий и культур. Добро и сохранение жизни живущим, возвращение теряющим и потерявшим жизнь. Этика общего дела, как этика родства, братства, отечески, сыновнего и дочернего долга. И, наконец, образ всецелого человечества, человечества неразъединенного, не атомарного, которое не лучиночки, как говорит Достоевский, не, так сказать, некое такой конгломерат обособленных индивидуумов, живущих каждый для себя и в себе, отрыве, отъединении от другого, а человечество, объединенное соборно, любовно, целостно. Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех, со всеми живущими и для всех умерших, как потом скажет Федор. Две ветви выделяют в космизме, собственно, ведущий специалист по этой философии, многие знают, конечно, этого автора, Светлана Григорьевна Семенова. Это, естественно, научные ветви, которые, собственно, относятся к такие крупные философы, ученые, как Циолковский, автор космической философии и теоретик космонавтики, Александр Леонидович Чижевский, собственно, создатель новой науки космобиологии, изучавший земно-космические взаимосвязи, утвердивший неразрывность процессов биологических и исторических, проходящих на Земле от, так сказать, процессов, происходящих в космосе, в универсуме. Николай Алексеевич Умов, автор идеи, очень важной идеи, о которой я позднее скажу, об антиэнтропийной сущности жизни, труда и творчества человека. Владимир Иванович Вернадский, автор концепции перехода биосферы в ноосферу, в новое творческое организованное состояние биосферы, в котором уже действует основным двигателем развития становится человек, причем человек разумный, любящий и творящий. Николай Григорьевич Холодный, он ученик Вернадского во многом, автор такой очень яркой работы, которая первоначально называлась «Мысли дарвиниста о природе и человеке», потом он переназвал ее, как бы расширив свой фундамент такой научно-философский, назвав «Мысли натуралиста о природе и человеке», где он противопоставил, вот как он говорит, такому гордынному антропоцентризму, собственно, сформировавшемуся еще в эпоху гуманизма и цивилизации нового времени, который полагает некий, так сказать, гордынно возвышает человека над бытием, да, он, с одной стороны, ставит человека в центр мира, но, с другой стороны, он полагает колоссальный разрыв между миром и человеком и лишает его идеи, как бы, такой любовно-творческой связи с миром, его единства с бытием. И вот антропоцентризм противопоставляет ему антропокосмизм, который включает человека в универсум, в природный, не только природный, но и космический процесс, и делает его как бы агентом, так сказать, и существом, неразрывно связанным с природой и с универсумом, и в то же время существом ответственным во всей полноте не только за Землю, но и за мироздание. И, наконец, Василий Феофилович Куприевич, очень интересный мыслитель, и биолог, президент Белорусской академии наук, который в 60-е годы, когда началась эра космоса, выступил с серией статей, посвященных, собственно, проблеме преодоления видовых барьеров человека, проблеме продления жизни, достижения практического бессмертия. В сущности, в философии космизма задача преодоления двух фундаментальных ограниченностей человека во времени и в пространстве как бы осознавалась как единая задача. То есть распространение человеческого рода по пространству Земли и затем в мироздании залогом этого, так сказать, этой экспансии человечества и освоения универсума, естественно, становилась победа над временем, продление человеческой жизни, преображение человеческого организма в совершенно бессмертный, способный обитать в разных средах и, соответственно, способный творить в космосе. И религиозно-философская ветвь, которая, собственно, относит крупных наших христианских мыслителей. Это тоже очень интересно. Бердяев определял эту линию так. Он говорил о том, что это та мысль, которая космоцентрична. Она как бы узревает божественные энергии в тварном мире. То есть она осознает бытие, как пронизанное божественными энергиями, так сказать, бытие, которое Господь содержит в своей деснице, творит и содержит в своей деснице, и в то же время ставящий человека в центр мироздания, как бы ставящий вопрос о его христианской активности, о пределах этой активности, обращенного, как пишет Бердяев, к ответственности, к активности человека в природе и обществе. И вот здесь мы видим, собственно, крупных наших христианских мыслителей от Владимира Соловьева, о котором я уже говорила, от Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, автора «Философии и хозяйства» Николая Бердяева, ключевая книга для философии космизма «Смысл творческого опыта оправдания человека», Павла Флоренского. И вот это вот очень интересная плеяда мыслителей, я о ней больше буду говорить в следующей лекции, когда речь пойдет о культуре авангарда, потому что это 20-е годы, Александр Константинович Горский, Николай Александрович Ситницкий, Валерьян Николаевич Муравьев. Вот это как бы такая, так сказать, религиозная философская ветвь. Еще сюда можно причислить, конечно, Даниила Андреева, который и художник, который мыслитель, автор «Розы мира», об этом тоже в следующей лекции. Ну и, конечно, космизм, философия космизма не есть сугубо российское образование. Она тесным образом связана с мировым космизмом. Если говорить о представителях мирового космизма, прежде всего европейского космизма, который связан органично, собственно, вот с христианской картиной мира, об этом мы еще поговорим, вот с неким сидением, с идеей линейного, векторного, восходящего развития универсума, так сказать, вот от сотворения через грехопадение, через катастрофу грехопадения к искуплению, от искупления к Царствию Божию, то есть это есть некая идея векторности развития мира и векторности истории. Так вот, в европейском космизме две фигуры. Это Анри Берксон, автор творческой эволюции, знаменитая его книга, и Берта Ярда Шарден, собственно, вклад которого в философию космизма трудно переоценить, потому что это и книга «Феномен человека», это и целый ряд статей, посвященных, собственно, христианскому пониманию эволюции и христианскому пониманию соотношения мира и человека, и активности человека в природе и истории. Собственно, само слово «ноосфера», которое подхватывает Вернадский, принадлежит именно Тыя. Вот эти две фигуры. Ну и для того, чтобы, поскольку наша тема, вот она связана с тем, чтобы показать этот некий новый образ мира, хотя на самом деле он не был новым, но он был очень важным для философии и культуры, и вообще для мировоззренческой ситуации второй половины 19-го, начала 20 века, почему я позднее скажу. Собственно, вот некоторый ключ к образу мира и человека, философии космизма и к смыслу истории дает замечательная цитата из отца Павла Флоренского. Это из работы «Водоразделов мысли», вот, включавшей в себя целую серию, так сказать, исследований отца Павла. «Мир есть образ Софии, есть мать, невеста и жена образа Христова человека». Вот микрокосм и макрокосм, да? «Ему подобное». Вот это очень важно. «Ждущие от него заботы, ласки и оплодотворения духом. Человеку, мужу, надлежит любить мир, жену. Быть с ней в единении, возделывать ее и ходить за ней. Управлять ею, ведя ее к просветлению и одухотворению, направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос». Мы помним, как, так сказать, древние, античные мысли, универсум — это прежде всего упорядоченный, универсум — это красота и гармония, собственно, смысл пифагорейства в этом, услышать музыку сферы, музыку миров. И вот это вот, как бы, и здесь человек ставится как существо, которое должно поддерживать порядок в природе и усовершенствовать бытие. Потому что в природе существует не только, так сказать, космос, не только силы созидания и красоты, но и силы разрушения. Вот эти самые стихийные порывы, идущие от смертной, так сказать, хаотической подкладки мира. Потому что мир — это в состоянии падения и распадения. Это послегрехопадный мир. Это не тот мир, который сотворил Господь. Да? Вот, значит, чтобы явился в творении изначальный космос. То есть та красота, которая была при сотворении, когда Бог сотворил мир, видел, что это хорошо. И вот для того, чтобы мы с вами поняли, мне очень хочется вас подвести к пониманию того, что вообще философия космизма, она не случайно родилась в пространстве мировой культуры и в пространстве русской культуры особенно, что это, в общем-то, было какое-то такое мировоззренческое, творческое усилие отечественной культуры, и не только, вот я говорю, не только русской культуры, а мировой культуры, в понимании человека и прежде всего в стремлении вернуть миру и человеку смысл. Почему нужно было вернуть этот смысл, я скажу далее. Но мы начнем с той эпохи, когда этот смысл еще был понятен. Это 18 век, эпоха Просвещения. Знаменитая ода Гавриила Романовича Державина «Бог». «Частицы целой я вселенной, поставлен мыться мне в почтенной средине естества я той, где кончил твари ты телесных, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал ты мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начального божества, я тело в прах не сливаю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог». Вот здесь такая, так сказать, манифестация человека, того, что есть человек, и какие главные смыслы здесь, вот в этой позе Державина «Бог», который начинается с образа, так сказать, совершенного творящего божества, божества, которое творит мир, содержит, как я уже говорила, его в своей деснице, и переходим, собственно, к образу человека, как возлюбленного создания Божия, у которого есть некое задание в мире. Значит, с одной стороны, частица целой Вселенной. Вот мы уже здесь видим эту, так сказать, неразрывную связь человека с универсумом, с мирозданием. И не просто связь, но человек здесь становится как бы в центр мира. Он является неким метафизическим центром универсума, потому что он стоит как бы на вот этой самой лестнице, лестнице природных тварей, так сказать, на вершине этой лестницы природных созданий. А дальше эти духи небесные, дальше уже спиритуальные, так сказать, сфера мира, а человек, он стоит в центре. Более того, с христианской точки зрения человек выше ангелов, потому что он обладает еще и телесной природой. Здесь дух и материя сцеплены в единство и должны как бы совершенствоваться и эволюционировать вместе. Итак, средоточие живущих черта начального божества, да, образ и подобие Божие в человеке. А дальше манифестирует державин вот эту некую как бы изнанку человека, вот ту ахиллесову пяту человека, которая так потом будет рефлектироваться в 19 веке в эпоху романтизма, заостряясь в понимании смертности. Я телом в прахе истреваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Вот этот парадокс человека, который, с одной стороны, умом, мыслью, воображением перелетает огромное пространство, так сказать, живет в разных мирах, творит эти миры, а физически он несовершенен и ограничен, да, физически он раб любого микроба. Пока эта мысль декларирована здесь у Державина, так сказать, риторически, высоким отеческим штилем, в ней нет вот переживания, так сказать, вот муки индивидуальной смертности и конечности. Здесь пока еще нет осознания трагизма такого положения человека. В мире это придет в литературу, в культуру позднее. Но это уже констатация. И дальше, собственно, эпоха романтизма, когда происходит открытие личности. Вообще, вот, собственно, осознание смертности, такое резкое, трагическое сознание человеком собственной смертности, оно приходит тогда, когда в человеке формируется, собственно, вот это личностное сознание. Когда я говорю, что это я. И вот когда я говорю, что это я, то представить себе, что это я, уничтожиться невозможно. И, собственно, эпоха романтизма, она явила эту рефлексию, так сказать, о человеке, который пылинка, человеке, который живет так мало и так ничтожно, человеке, который стирается, уходит с лица земли и не остается ни следа, ни воспоминаний. Особенно характерно тютчевское стихотворение, которое он написал после смерти своего любимого брата Николая. «Брат столько лет сопутствовавший мне, и ты уйдешь куда, мы все уйдем, а я один на голой вышине стою и пусто все кругом» и так далее. Вот он как бы «я на роковой стою на очереди». И здесь вот это вот понимание того, что эти волны времени, истории, они проходят, и личность конкретная, дышащая, живая, она топится в них, она стирается. Без следа и без воспоминаний, бесследно все, и так легко не быть. При мне или без меня, что нужно в том, все будет дождь, и вьюга так же быть, и тот же мрак, и та же степь кругом. Вот такой предел некоторого метафизического отчаяния человека перед лицом этого огромного и молчащего универсума, утючего. Это особенно явно вот в космологических стихах, в его ночных стихах. Тютчева недаром называли ночной душой русской поэзии, когда вот человек, как сирота бездомный, стоит теперь немощен и гол, лицом к лицу пред пропастью темной. То есть вот этот самый универсум, который для античных, так сказать, мыслителей гармонии и красота, который как бы создан для человека и обращен к нему, он воспринимается как бездна хаоса, как бездна, которая грозит небытием и катастрофой человеку. Ну и самая, вот, наверное, пронзительная цитата – это юный Лермонтов. Ну, я вынуждена выбирать какие-то совсем такие небольшие примеры, хотя примеров этих очень много, собственно, русская литература, она здесь чрезвычайно богата в своем размышлении над вечными вопросами человеческого существования. Это письмо 16-летнего Лермонтова, который прожил-то очень немного, вы знаете, 27 лет ему было, когда пуля оборвала его жизнь. 16 лет ему, он пишет своей кузине Марине Пухиной. «Жизнь моя, я сам, я говорящий теперь с вами, и могущий через минуту обратиться в ничто. Бог знает, будет ли существовать это я после жизни. Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я». При этой мысли весь мир есть не что иное, как Бог грязь». Вот вдумаемся в эти слова юного поэта. С одной стороны, вот это такое, так сказать, острейшее переживание уникальности – своей личности, уникальности, которую, по большому счету, каждый из нас ощущает. И вообще какую-то уникальность только мы, наверное, ну вот Господь Бог, наверное, знает уникальность каждого из нас, и мы сами изнутри себя. Вот, когда мы смотрим на других, нам кажется, что они, так сказать, стандартизованные индивиды. Ну чем там они особенно примечательны? Зато когда мы обращаемся против себя, мы понимаем, какая глубина, неповторимость и красота заключена в нас, и мы страдаем, что другие этого часто не видят, не чувствуют, не понимают. Вот, значит, вот это вот ощущение уникальности, неповторимости каждой личности, вот этот самый персонализм, который очень важен вообще потом будет в философии космизма. Значит, острейшее переживание смертности. Николай Федорович Федоров, собственно, философ, который бросил вызов смерти, он будет говорить о том, что человек вообще существо, отличающееся от всех живых существ, именно тем, что он не только смертен, но он создает эту смертность, и это сознание смертности является глубочайшей причиной дисгармонии для него, глубочайшей причиной вот этих самых дисгармоний человеческой природы, о которых потом будет размышлять Мечников, и преодоление которых он тоже увидит на путях правления жизни. Так вот, значит, страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я», и дальше переход вот от этого рокового, так сказать, рокового этого дамоклого меча до смерти, который упадет когда-то, вот эта самая гильотина, которая заработает и обрушится на твою голову этот нож гильотины, что дальше рождается? Рождается метафизический бунт. При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи. То есть рождается бунт против смысла мира. Мир становится бессмысленным, мир теряет смысл, человек теряет смысл, все теряет смысл, история тоже. И вот вы видите, какой вираж делает здесь вот мысль 19 века. Идем дальше. Это начало века. А дальше мы приходим к Достоевскому. И что мы здесь видим? Мы видим здесь молчащую холодную землю, землю, с лица которой сходит человеческий род. И она охладевает, превращается в ледяной камень и летает в безвоздушном пространстве с таким же множеством ледяных камней. Вторая половина 19 века, собственно, в сознание вот, людей той эпохи входит идея тепловой смерти Вселенной. Вообще чрезвычайно важно, на самом деле, для нашего, мы не всегда над этим задумываемся, но на самом деле чрезвычайно важно для нашего собственного самостояния в мире, для нашего мироощущения и ощущения себя в мире, собственно, то, какова картина мира, открывающаяся нам. То есть верим ли мы, вот опять же, в то, что в мироздании есть смысл, что мироздание бесконечно, что оно не завершается, и что жизнь не завершается, или, так сказать, вот этот фатум конца и катастрофы над нами давлеет. Так вот, представьте себе, сейчас мы с вами живем в расширяющейся Вселенной, да? Вот, а мы, наши предки, вторая половина 19 века, они жили под этим дамокловым мечом идеи тепловой смерти Вселенной, которая, как вы видите, вот когда, так сказать, над ней начинали задумываться, она вот для таких душ и умов, как Достоевский и его герой, его бунтующий, вопрошающий герой, она обесмысливала существование человека и обесмысливала мироздание. Это знаменитая фраза из романа «Подросток». Вот этот самый молодой человек, который испытывает жизнь. Причем, какой вираж, опять же, делает его мысль? Мы вспоминаем Лермонтова, который от сознания собственной смертности приходит к отрицанию смысла существования бунту, а здесь уже подросток говорит о том, что и нравственно себя вести человеку в мире нечего, если все равно будет уничтожено, если этот дамоклов меч смертности и всеобщего конца висит над миром, то чего тогда вообще мне любить-то человечество? Да и зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминаний, когда Земля обратится, в свою очередь, в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее, чего нельзя себе представить. Вот опять этот мотив бессмысленности бытия. И последняя цитата, вот уже, так сказать, в этом каскаде таких цитат, чтобы было, опять же, понятно, почему вообще явился космизм, откуда взялась эта философия. Она взялась как реакция вот на такую картину мира, в которой правило бал второе начало термодинамики. Это глава «Приговор» в дневнике писателя 1876 года. Это исповедь логического самоубийцы. То есть Вот это сознание того, что мир и человек бессмыслен, что человек – жертва, игрушка случайностей природных. Более того, у Достоевского вот в этом же монологе, я весь его вам не выписал, там есть такая мысль, что если человек пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только понять, уживется ли подобное существо на земле или нет. Это странное, противоречивое существо, которое не просто живет инстинктивно, как все существа мира, и вписано вот в эти природные цепи, так сказать, пожирания, вытеснения, смерти, а оно еще рефлектирует над миром. Эта рефлексия является источником дисгармонии. Он говорит о том, что сознание, я создал сознание, я эту природу сознал, какое право она имела производить меня без моей воли на то сознающего, сознающего стало быть страдающим. И дальше он опять делает виток вот от этого понимания, как бы дисгармонии человеческой природы и такой трагичности существования человека в мире как смертного и страдающего, сознающего смертность существа, он идет к социальному, к социальной, где есть социальная гармония. Достоевский был чрезвычайно резким критиком теории утопического социализма, стремящихся смертного сделать счастливым. Он, так сказать, рисующим такое, так сказать, расчисленное будущее, в котором человек обязан почувствовать себя счастливым. Так вот, человек не может себя почувствовать счастливым, если он смертный. И вот, собственно, восставая против этого, этих стараний людей устроиться правильно, разумно и нравственно правильно, и восставая против, собственно, идеала гедонизма и наслажденчества, да если бы я был цветок или корова, я бы получил наслаждение. Но задавая, как теперь себе беспрерывно вопросы, вот это главное, собственно, что есть человек. Человек как существо вопрошающее. Человек, который хочет увидеть и смысл. Так вот, я не могу быть счастлив даже при самом высшем и непосредственном счастье, любви к ближнему, любви ко мне человеческому, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено. И я, и все счастье, и вся любовь, и все человечество обратимся в ничто, в прежний хаос. И опять вот эта главная декларация, не буду, не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. И дальше, вот будучи абсолютно стреножен вот этими, как он говорил, как потом скажет другой герой Достоевского, Алеша Карамазов, всесильными, вечными, мертвыми законами природы, когда не вырваться никуда, где человек может обрести свободу? Так вот, единственным актом свободы становится самоубийство, становится попытка прервать эту, так сказать, нелепую, абсурдную, эту такую, так сказать, плоскую и жалкую жизнь. И он прерывает. Так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного. Единственное, от скуки, вот это вот мотив метафизической скуки, очень важный для 19 века, идущий еще от Пушкина, вот, от его сцены Фауста. Единственное, от скуки сносить тиранию, в которой нет виноват. И вот в сущности, современниками Достоевского, который вот дал нам такой образ человека, как бы предельная точка вот такого отчаяния, да, и бессмысленности существования, когда человек вот некое пятое колесо в телеге под названием «жизнь», в принципе, от его существования в мире ничего не меняется, не зависит, он кантите неглижабль, величина, которую можно пренебречь вот в этом самом порядке природы и порядке мироздания. Вот. А вот от этой нижней точки как бы отчаяния, собственно, вот эта мысль, она человеческая, она делает некий такой, так сказать, вот это «de profundis», из глубины «возврат тебе, Господи». То есть она буквально взмывает каким-то, так сказать, делает некое усилие, как Мюнхгаузен себя вытаскивает из болота и пытается выйти к какому-то новому созидательному творческому пониманию мира и человека, вернуть миру и человеку смысл. И вот это, собственно, и есть пафос космизма и задание космизма. Порожденный крошечной землей, зритель безмерного пространства, зритель миров этого пространства, зритель, да, вот опять, то, с чего начинал, созерцатель мир, должен сделать их обитателем и правителем. Мы вспоминаем опять, мы опять возвращаемся в 18 век, вспоминаем Михаила Васильевича Ломоносова, его утренние и вечерние размышления о Божьем величии, где он рисует как раз человека, как вот этого созерцателя мира. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездны дна. Вот, созерцатель мира. Для русского космизма и для Федорова человек не только созерцатель мира, а делатель мира. Вот это очень важное творческое, активное начало в человеке, они подчеркивают, которое как бы есть и природное свойство, то есть в сущности оно рождается в человеке как в существе природы, которому дан разум и дана способность к творческой целенаправленной деятельности. И она есть отблеск божественного начала в существе сознающих, потому что как бы по творческой природе Бога создан человек, и человек сотворец, как будет говорить христианские космисты.